Ну, я очень рада, что этот доклад вышел. Это второй ежегодный доклад. Первый он выпустил в прошлом году. Я действительно очень рада, я много усилий приложила к тому, чтобы он вообще состоялся, потому что в нашем мире очень важно, чтобы правительство и просто люди имели источник авторитетной информации о изменении климата. То есть наша организация, естественно, является профильной по климату и по науке, но мы рады, что мы собрали в одно место объединенный доклад ключевых международных организаций. То есть этот доклад не является каким-то новым исследованием, он является консолидированным, самым свежим взглядом, что основные ключевые организации, которые этим занимаются профильно, могут сегодня сказать, что мы видим, что мы понимаем.
И в то же время это все равно необычный очень доклад, учитывая, в какой ситуации мы сегодня живем, да?
Совершенно верно. Этот год является действительно беспрецедентным во всех отношениях. Первые полгода пандемии, которая, в общем, затронула практически все страны, и столько людей на планете потеряли возможность вести нормальный образ жизни, экономики. И, конечно, было такое вот вдохновение такое, что, ну, может быть, вот это поможет нам с климатом. Ну, конечно, наблюдения мы ведем регулярно, и что мы видим? Карантинные меры, которые были приняты в ряде стран, конечно, они снизили выбросы, но цифры показывают, что это снижение от 4 до 7% всего. И как только карантинные меры закончились, эти выбросы практически восстанавливаются сейчас на уровень, как они были всегда. То есть мы возвращаемся к обычному сценарию. Эти 4,7% снижения эмиссий в этом первом полугодии по отношению к прошлому году, в общем контексте, в конце года, они нам дадут максимум десятую, одну или две десятых доли частей на миллион. То есть это снижение, оно практически не даст такого вот серьезного эффекта. Генеральный секретарь об этом говорит в своем вступлении к докладу. Важно понимать, что такие короткие, резкие меры могут привести к снижению, но они, к сожалению, не являются устойчивыми. Потом все возобновляется, все возвращается обратно. То есть такими мерами мы не придем к 1,5 или даже 2 градусам, как Парижское соглашение от нас требует, в нужное время. Нам необходимы более устойчивые меры. И второй очень важный момент здесь – что мы можем это сделать. И сейчас экономики выходят из карантина, из глобальной пандемии, сейчас восстанавливаются экономические процессы. У нас действительно появился реальный шанс, чтобы это восстановление учитывало меры по защите климата и уже закладывало на более длинную перспективу такие меры, которые могли бы нас привести к нужному сценарию.
Вы говорили о том, как пандемия повлияла на нашу жизнь, и тут никто с этим не поспорит, все на себе это ощутили. А как сказалась пандемия на науке, в частности, науке в области изменения климата? Как я понимаю, тут тоже есть очень негативные моменты.
С нашей точки зрения, естественно, в первые же дни пандемии карантинных мер мы, во-первых, стали наблюдать снижение объема данных, наблюдений, которые нам нужны как воздух, как вода в наших научных исследованиях. Без них ни прогнозы, ни научные оценки толково сделаны быть не могут. Мы стали наблюдать снижение данных в основном в двух направлениях. Во-первых, авиация прекратила существование на некоторое время. 90% сократились международные полеты. А все коммерческие самолеты, абсолютно все компании на бортах своих самолетов несут инструменты, которые нам жизненно необходимы для глобальных моделей и прогнозов. То есть вот этот вот скачок вниз этих наблюдений не помогает нам улучшить качество прогноза. Второй негативный элемент – это то, что многие станции наблюдений, на которых мы рассчитываем, а их десятки тысяч во всех странах мира, они не автоматизированы. Для снятия наблюдений необходимо, чтобы наблюдатель физически подошел к станции и сделал измерение. И когда жесткие карантинные меры в некоторых странах приняли, эти наблюдения стали прекращаться. И третий момент, который не относится к наблюдениям, но относится к качеству прогнозов, потому что стихийные бедствия никуда не делись. Несмотря на пандемию, сколько произошло всего сейчас за первые полгода, и волны жары, и пожары, и наводнения, и тропические циклоны, все это продолжается. То есть это сильно усложняет и, соответственно, меры по эвакуации и защите населения. Но и с нашей точки зрения, для того, чтобы продолжать производить качественные прогнозы, Нам необходимо, чтобы у нас все центры функционировали. А когда во время пандемии в некоторых странах метеорологи или климатологи находятся дома, у них не всегда есть возможность получить доступ к нужной информации, как они бы это сделали в центре наблюдения. То есть вот эти вот моменты, они могут быть урегулированы в будущем, конечно, но отсутствие наблюдений над океанами, которые мы получали с самолетов, оно является существенной проблемой.
Я знаю, что и для океанов тоже это проблема, потому что вот эти датчики, которые, ну, на дне океана находятся, да, они тоже нужно с них снимать какие-то показания.
Да, и совершенно верно, и наблюдения за океаном тоже пострадали во время строгих карантинных мер. И кроме этого, так же, как и гражданская авиация, так же и корабли, и торговые суда, которые пересекают океаны, они, соответственно, тоже предоставляют информацию, поскольку сократились эти перевозки. Наша зависимость от получения данных над океанами и в океанах от гражданской авиации, от судов и от определенных приборов, которые только могут быть физически туда поставлены, весьма велика.
Вы сказали, и многие об этом говорят, о том, что вот этот кризис дает возможность перестроить нашу жизнь, но столько было уже моментов, когда человечество могло бы свернуть с пагубного пути, но этого не происходило, как правило. Вот насколько вы оптимистически смотрите на то, что что-то изменится сейчас, а настрадавшиеся, истосковавшиеся по свободе люди не бросятся ездить, когда можно и куда можно теперь. Экономика, которая действительно разрушена, возобновит свою деятельность, и, в общем, все вернется на круги своя, если не хуже.
Елена, вы знаете, во время кризиса, я полагаю, что если он достаточно затяжной, как у нас сейчас, у людей появляется возможность переосмыслить ценности, что вообще в жизни важно. Вот, что касается нашей с вами работы, мы международное агентство, мы занимаемся координацией научной деятельности или там другой деятельности со странами. Казалось бы, ну вот теперь нельзя проводить совещания, и все пропало. Ничего не пропало. У нас количество контактов и работы между экспертами в разных странах увеличилось в десятки раз. У нас количество студентов, которые получили образование, ну, по крайней мере, по нашему направлению, увеличилось в 12 раз за этот период, только потому, что они перестали ждать, когда их пригласят на образовательную программу, на сессию, и стали искать удаленные программы, которых имеется большое количество. Это, так сказать, на жизненном уровне. Теперь что вот этот отчет пытается донести до людей? Кроме того, что строгие меры имеют эффект, но они не будут иметь долгосрочный эффект, если их проводить в течение нескольких месяцев, а потом возвращаться на круги своя. Это не годится. Этот отчет пытается показать, а что еще происходит на планете, что будет иметь эффект на людей, что уже имеет эффект на людей. Но все знают, что Всемирная метеорологическая организация всегда и везде говорит о стихийных бедствиях, об экстремальных погодных, климатических явлениях, о наводнениях, о штормах и так дальше и тому подобное. Мы бы хотели, чтобы люди не только к этому прислушались, но и почувствовали, как это может отразиться на их экономической деятельности, на их собственной жизни. В данном отчете приводится буквально несколько примеров, которые являются, так сказать, краеугольными в климатической системе. Вода, криосфера, океан. Как это влияет на людей? Почему? Океан. Пару лет назад, совсем недавно, межправительственная группа по изменению климата выпустила специальный отчет. Оценка состояния океана и криосферы в изменении климата. Я не буду углубляться в детали, я лишь назову два примера. Во-первых, уровень океана поднимался и продолжает подниматься с нарастающей скоростью, потому что тают ледники и потому что тают шельфы в Антарктиде в меньшей степени, в большей степени в Гренландии. Этот уровень будет продолжать подниматься еще очень долго. Какие бы меры мы ни приняли по изменению выбросов в атмосферу, поскольку парниковые газы, которые мы уже имеем в атмосфере, которые мы накопили, они будут продолжать иметь этот эффект на таяние еще очень много десятилетий, до конца столетия. То есть в это мы уже вложились. Это никуда от нас не денется. Как это влияет на людей, на жизнь? Да очень просто. В прибрежных областях стихийные природные явления климатические, они всегда были очень разрушительными. Это и циклоны, это и наводнения. С подъемом уровня океана риски эти возрастают многократно. То есть чем больше мы еще вложимся в ускорение подъема океана, тем больше у нас будет проблемы рисков на прибрежных территориях. Вторая тема отчета — это вода и криосфера. Вода — это жизнь, без воды жизнь невозможна. Что происходит с изменением климата? Тают ледники, поступление воды в источники питьевой воды для практически половины населения мира будет сокращаться. Значит, об этом надо думать сейчас, а не через 10-15 лет, когда уже реки обмелеют и озера перестанут быть полноводными.
Я, так сказать, от лица обывателей уточню. Если ледники тают, то, казалось бы, воды будет больше.
Ее будет больше в то время, пока они тают, но когда они растают, новый лед не нарастает. Протяженность ледников сокращается с космической скоростью. Мы это наблюдаем практически ежедневно, и об этом пишем во всех отчетах. Запасы воды в ледниках в данный момент являются неопределенными. Здесь у нас новая программа зреет, и сейчас мы создаем коалицию по климату и воде, чтобы составлять такие же научные отчеты по запасам пресной воды в криосфере, которая может потенциально осуществлять водоснабжение. Но реальные наблюдения показывают, что ледники уменьшаются с, в общем, с катастрофической скоростью. Но и в то же самое время вода — жизнь, и вода — это смерть. Вода несет смерть, потому что наводнения и засухи являются самыми ужасными природными катастрофами. 90% ущерба от природных катастроф приносят либо наводнения, либо засухи. А с изменением климата распределение осадков и скорость таяния тоже меняется. Но я все-таки хотела бы закончить на оптимистической ноте. Всегда есть возможность изменить будущее, если мы правильно понимаем, какое оно будет. Поэтому этот отчет, я надеюсь, еще в очередной раз поможет всем, кто может принять меры по защите климата, понять, в чем проблема заключается и как можно из нее выйти.